Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр по традиции в этой студии.
Да, и у нас в гостях в нашем «Разборе полета» экономист, бывший первый заместитель председателя Центробанка Сергей Алексашенко. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей Владимирович.
На самом деле, можно еще там кучу-кучу должностей написать сюда в представлении Сергея Алексашенко, но в любом случае мы будем начинать с нашего традиционного вопроса. Это вопрос о самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни, решение, о котором вы дольше всего думали, сомневались, мучились. Уже вижу, что есть в глазах у вас это. Ответ, есть решение.
Ну, я же готовился. Вы готовились к передаче, я готовился. Как ни странно, самым тяжелым для меня решением, тяжелым в том плане, о котором действительно долго думаешь, было решение уйти из академического института и пойти на работу в Совет министров СССР. Ну, а вот это был 89-й год, осень, и, собственно говоря, вот, как это, жизнь удалась к тому времени, потому что я закончил университет и пошел работать в институт, Центральный математический институт имени Григория Ясина, лаборатория. И там изначально все было тускло. 86-й год, зарплата 105 рублей в первый год, при том, что в стране зарплата там уже рублей 200 с лишним, средняя. Вот. И ты так тоскливо смотришь, первый год 105, второй 120, третий 140. И только если защитишься, у тебя какие-то перспективы. И вот там за это время начинается неожиданная реформа. Реформа Академии наук, закон о кооперативах. К 89-му году я секретарь комитета комсомола института. У меня защищенная диссертация. Я научный сотрудник. Ну, то есть, вот уже ты понимаешь, что ты в масштабах, в рамках института в состоянии сделать какую-то такую вот большую карьеру. Там деньги ты же нормальные стал зарабатывать. И тут Евгений Григорьевич приходит и говорит: слушайте, ребята, Евгений Григорьевич приходит к нам в лабораторию, в отдел уже тогда, говорит: я пришел вам сообщить пренеприятнейшее известие. Я ухожу в Совет министров СССР. Вот есть такая комиссия по экономической реформе Абалкина, я там предлагаю стать зав. Отделом, и вот типа я туда ухожу. Опа! Я тогда снимаю сцены из «Ревизора», ну, а потом Евгений Григорьевич там вызвал, там пригласил там троих молодых, меня, еще двоих моих однокурсников, с которыми мы все вместе пришли, и вот сделал там еще какие-то, и предложил пойти с ним. И вот это вот было такое вот решение действительно серьезное. Да? То есть, ну, долго мучился, плюсы, минусы, вот, и как-то вот работу, да, это же все Советский Союз, там еще было там как-то работу менять вот так быстро, да, еще куда-то бюрократом становиться. Ну, в общем, куча проблем. Но, тем не менее, вот я сделал свой выбор тогда. И, в общем, честно говоря, о нем не жалею.
Послушайте, я стала решающим фактором.
Как раз таки, что стала решающим.
Мне кажется, что мы с тобой слишком давно ведем эту программу.
И это тоже вопрос подготовленный. Понятно.
Да, ну, собственно, вот это тоже. А я еще просто чуть добавлю. Что стало решающим? Ну, как бы решающим стала фигура Ясина или нет?
Нет, ну, конечно, фигура Ясина, она ключевая, ну, потому что Евгений Григорьевич, он меня в университете учил, и, в общем, там вот в ЦИМИ, и по жизни много чем мне дал. Ключевым стал один аргумент, который он мне привел. Ты, говорит, пойми, вот ты сейчас попадаешь в Совет министров СССР. У меня, кстати, почтовый адрес там был замечательный. Москва, Кремль, Алексашенко.
Ух ты!
Слушайте, письма. Совет министров, у него адрес юридический, Москва, Кремль был. Вот. И вот у меня даже письма, я специально одно сохранил, что вот адрес и на визитной карточке Москва, Кремль, Алексашенко.
Вот. Вы сфоткаете, выложите вообще куда-нибудь.
Да.
Классно вообще.
Вот. И он мне сказал, говорит, ты пойми, вот сейчас все в жизни быстро меняется. Там в Академию наук, ну, ты всегда успеешь вернуться. У тебя сейчас есть возможность получить доступ вот к уникальным процессам. У тебя есть доступ, возможность получить доступ к информации, к тому, что будет происходить. Он говорит, он, по-моему, даже произнес, что там будет возможность повлиять на какие-то решения. Ну, вот там, понимаете, сами понимаете, да, что там в это веры было тогда мало. Но, тем не менее, вот аргумент того, что вот у тебя сейчас есть возможность узнать то, что ты никогда не узнаешь, как работает механизм власти, вот как принимаются решения. И, ну, и надо сказать, да, честно, что, в общем, он был прав, потому что буквально там я еще даже только сказал, что я согласен, да, там только подал заявление, пока там проходил все проверки. И там он меня стал, Евгений Григорьевич, возить с собой на всякие совещания. совещание, я познакомился с Николаем Ивановичем Рыжковым, с премьер-министром, да, с вице-премьерами советскими. Угу. То есть, вот действительно вошел в круг людей, руководителей правительства, и то есть они меня уже понимали, кто я, что я, за что я отвечаю. Ну, в общем, как-то действительно, ну, вот аргумент, что ты этого больше никогда в жизни, у тебя вот есть возможность получить уникальные вещи.
А когда начала меняться политическая ситуация в стране, 91-й год и прочее, для вас это было каким-то таким моментом, что это что-то я, похоже, сейчас вот те, все те решения, которые мы нарешали, что с ними делать, куда дальше идти?
Татьяна, ну смотрите, там на самом деле же комиссию Абалкина разогнали в марте 91-го года. Как только Валентин Павлов стал премьер-министром, одно из его первых решений было разогнать комиссию Абалкина, чтобы не мешали. Много вас там умников, которые хотят реформировать. Без вас разберемся.
Тут-то вы и подумали, эх, а институт-то родной.
Нет, ну уже этого не было, потому что, ну, как-то вот там жизнь стала гораздо более многообразной, появились другие возможности. Но я действительно считаю, что вот я же там на самом деле проработал там реально там 15-16 месяцев. Но я получил уникальный опыт. То есть, вот просто, вот, не знаю, там, ну, я до сих пор помню, ты приходишь на работу, и ты вообще не, ну, представляете, вот приходишь, у тебя там кабинет, ну, кабинет на двоих делили, там садишься, у тебя стол, типа, и что я буду делать? И мне первое задание, там, конечно, ну, будешь отвечать на письма трудящихся. И там первое письмо до сих пор помню.
Так.
Просто классное письмо. Человек сказал, слушайте, я знаю, как спасти нашу экономику. Для этого нужно сделать спички, которые зажигаются с двух сторон. И тогда с одной стороны потушил, с другой стороны. И рассчитал какую-то фантастическую экономию. Ну, что типа вот вся страна. А моя задача подготовить ответ. Ну, то есть, я должен подготовить ответ, а кто-то из руководителей его должен подписать. И вот, соответственно, это был огромнейший для меня опыт с точки зрения того, что нужно научиться внятно и коротко излагать свои мысли. Да? То есть, меня с первым этим ответом, там, начальник, который Станислав Осикритов, как сейчас помню, он меня раз пять гонял туда-сюда. То есть, вот он знал, что я новичок, он говорит, так, письмо положил, приходи, говорит, сейчас будем читать. И начинает читать, и на такой так издеваться. Так вот здесь что-то хотел сказать, а вот здесь-то что? А
он ой,
что?
Как похоже.
У нас подводки, и материалы корреспондентские. Тоже берет выпускающий редактор и прям говорит, сейчас, мы же на радио работаем, сейчас я вслух прочитаю, что ты написал. И стоит стажер абсолютно красный, и ходит, и так пять раз переписывает.
Да, да, да. Ну, то есть, вот и на самом деле, вот, но я с тех пор, я научился писать вот эти вот бюрократические письма, да, то есть, я сажусь, и я сразу его пишу, то есть, с минимальной правкой, потому что я пытаюсь вот всю эту логику, то есть там уникальный опыт, правда. Да?
Слушайте,
то есть он такой.
А что на самом деле вы ответили человеку про вот эти вот спички-то, я не поняла.
Слушайте, ну разве это интересно?
Ну, конечно, интересно. Что он идиот, или вы сказали, классный чувак, давай так и сделаем.
Нет, ну на самом деле там, если коротко, то спасибо за ваше предложение, мы его с интересом рассмотрим, и там типа, если будет правильно, то мы его реализуем. Ну а как?
Скукотень.
Главное, нет, посмотрите, как давно это
скукотень.
Было. И еще никто не сделал спички,
зажигающие,
которые зажигают.
Их вообще уже отменили практически.
Я вообще боюсь спичек, поэтому...
Конечно. Спички, как известно. Важно.
Дети,
спички,
мне это друзья. Важно. Пусть спички будут и как можно больше.
Нет.
Ну, зажигалки, ну, потому что ломаются, промокают там и прочее.
Кирфлес. Что ты говоришь такое?
Кирфлес тогда не было. Тогда все было государственное.
Хорошо, а когда разогнали комиссию, вы перед какими решениями вдруг оказались?
Вот честно, было два решения. Первое – выйти из партии. Вот, потому что я уже к тому времени стал членом Компартии. И, собственно говоря, в марте 91 года, когда я уходил, я сказал, мне позвонили с партком, сказали, ну, ты с учета снимись. Я говорю, не буду. Уже типа, вот, все, знаете, пусть там учет сам по себе, партия. Типа, я без партии как-нибудь. Это первый выбор. А второй, ну, дальше я познакомился с Аркадием Ивановичем Вольским, который тогда возглавлял Российский союз промышленников и предпринимателей, точнее, Евгений Григорьевич. Там нас познакомил, и вот Аркадий Иванович нас к себе пригласил на работу. Угу. И мы там создавали такую штуку, называлась экспертный институт. Поэтому, в общем, было понятно и интересно, потому что в то время это был, ну, как бы такой вот независимый, то, что называется think-tank, аналитический центр, который опирался на интересы, там, понятно, крупной какой-то такой полуоборонной промышленности, но, тем не менее, вот эти живые контакты, просто работа в Совмине, она научила меня общаться с людьми с точки зрения получения информации, потому что вот одно дело, ты читаешь газеты, слушаешь радио, там, а другое дело, когда ты общаешься и задаешь людям вопрос, что происходит. Да? И вот у Вольского, конечно, было безумно. Ну, вообще, сам по себе человек был очень интересный и много чего мог порассказать. И так дать тебе как другой взгляд на жизнь. Вот. А с другой стороны, там постоянно были люди, которые, что называется, давали тебе информацию с места. Да? То есть, каждый день там какие-то, не знаю, десятки людей, с которыми ты общаешься, что-то смотришь, понимаешь, в чем их интересы.
Я просто хотела спросить, до того, как мы начнем спрашивать уже про 91 год, про события 91 года, вы упомянули про партию, а решения вступать в партию не было? Как это выглядело вообще?
Ирина, нет, оно таким особым не было, потому что я вступал в кандидаты, даже вступить в кандидаты, а потом из кандидатов в члены. В кандидатов в члены партии я вступал еще, КПСС, в смысле, еще будучи в ЦИМИ, как секретарь комитета комсомола, и тогда это как-то вот,
То есть, никакого отторжения это все не вызывало,
мы все циники и прагматики были, да. Просто если вы собирались сделать карьеру, то, это было неким таким практически обязательным. То есть, были люди, которые могли делать карьеру и там, без этого, но... абсолютно спокойно. Слушайте, в стране с населением, там сколько у нас там было, 300 миллионов, в Советском Союзе чуть меньше, было 17 миллионов членов партии. Ну, то есть больше 5%. О чем вы говорите? Да? Это вообще даже как-то не очень серьезно.
Сергей Владимирович, у меня вопрос как раз по поводу страны, в которой вы родились и жили, и учились, и выбирали свой путь будущий. Почему экономика? Вот люди, которые выбрали экономику себе в качестве профессии, работы, в советское время всегда меня удивляли, потому что, может быть, у меня какие-то неверные представления о советской экономике, но ее же она была не рыночный. Как можно, вот вас что интересовало, плановая экономика, как-то вот эти вот непонятные отдельные законы, регулирование и прочее. Почему такой выбор?
Татьяна, вот смотрите, вы с Ириной работаете на радиостанциях Москвы. Правда?
Правда.
Есть такое.
Есть такое. А почему вы смотрите на это место своей работы как на радиостанцию, а не как на телекомпанию? А вот давайте-ка вы на нее посмотрите, как на телекомпанию. Вот,
с удовольствием, просто не показывают артиллерию больше.
Вот, видите, то же самое.
Не было другой экономики.
Там не было. Вот была страна, под которой назывался Советский Союз. И была та экономика, которая была.
И даже она вас интересовала.
Да, конечно. Потому что, начиная там с 87-го года, по большому счету, экономика начала быстро меняться. То есть, к середине, когда пришел Горбачев, стало понятно, пришел там 50-летний генеральный секретарь ЦК КПСС, который понял, что у него нет шансов, как у Леонида Ильича Брежнева, досидеть до смерти и при этом ничего не поменять, потому что экономика, страна вообще начала трещать, хуже. Стало понятно, что нужно что-то делать. То есть, нужно как-то сделать, чтобы экономика как поднималась с колен. Да, чтобы она не в стагнации была, а вот как начинала расти. И с 1987 года там начались там всякие экономические эксперименты, такие, сякие. И, собственно говоря, вот там лаборатория Ясина, она у нас занималась тем, что мы изучали эти разного рода экономические эксперименты и те результаты, к которым они приводили. И там свои какие-то предложения давали. Там нас, если я помню правильно, с 1988 года был такой широкомасштабный экономический эксперимент, где было два союзных министерства, Минтяжмаш и Минэлектротехпром, который сидел в этом самом здании, между прочим, где вы сейчас сидите. И лаборатория Ясина, отдел Ясина, отвечал за анализ ситуации в Минэлектротехпроме. Как вот эти все там стимулы... Ведь там, советские предприятия, они работали не из-за прибыли. Да, то есть у них что производить сказали, по какой цене продавать сказали, у кого покупать сказали. Да, в чем интерес? Вот там в 88 году людям начали говорить: так, а вот смотрите, от того, что вы заработаете, вы вот эту часть туда, часть сюда. И вот там я в 88 году в это здание ездил там регулярно, общался там с заместителем министра, с начальником управления, ездил по заводам, смотрел. Да, и было интересно, действительно, там мы проводили какие-то анкетирования, спрашивали людей, на что влияет. Ну вот нормально работать, даже для, ну, в плановой экономике там тоже были люди, которые что-то хотели поменять. Да, не только же там в рыночной экономике, но же какие-то реформы.
Ладно, вы меня убедили, что это было решение, продиктованное интересом к происходящим процессам.
Нет, это было действительно интересно. Это было действительно интересно, да? Ну, вот правда.
Но на тот момент вы вот все, о чем вы рассказали, вы решений, каких-то вот таких решений, от которых зависел бы завод или то, как они будут работать, вы не принимали?
Я нет, конечно. Ну, слушайте, там научный сотрудник, сотрудник там академического института, конечно, никаких решений, там, влияющих на страну, понимаете,
не мог. Но хотели бы? Ну, то есть, наверняка же вы вот ездили, смотрели, считали и понимали, что что-то не так.
Ну, хорошо. Ирин, смотрите, в 89-м году... соответственно, там, вот после того, как мы там посмотрели на все это дело, то, что происходило там, в Минэлектротехпроме, там, Ясин, там, и я, мы написали две статьи. Одну в журнале «Экономика и матмета», другую в журнале «Вопросы экономики», где вообще впервые поставили вопрос о том, что в Советском Союзе нужно вводить налоги для предприятий. То есть, вот все те нормативы распределения прибыли, которые пробовали так-сяк, мы сказали, ребята, слушайте, хватит валять дурака. Вот нужно ввести налоги нормальные, и дальше предприятие должно своими оставшимися деньгами распоряжаться как удобно. Я принял решение о введении. Собственно, дальше там, в какой-то момент уже Верховный Совет СССР, там, по-моему, в 90-м году всерьез начал обсуждать там, создание налоговой системы. Ну, точно не я принимал это решение, правда? Но, тем не менее, там, я могу себе поставить галочку, что вот это там, какая-то дискуссия, и там уже когда я был в комиссии Абалкина, там условно налоговая, все, что связано с налогами, продвижение этой темы, я за него отвечал. Вот, вот, от комиссии Абалкина. Но, опять, это, конечно, я не принимал решение. Ну, точно совершенно.
Сергей Алексашенко в программе «Разбор полетов». Ну, все-таки про 91-й год не можем мы не спросить. Это такой тоже обязательный пункт каждой нашей передачи. Для вас главные решения в 91-м году, август, все события?
Ну, август 91-го я был в Крыму, вот, отдыхал с семьей.
Он был не наш?
Крым тогда был не наш, более того, был совсем недалеко от Фароса. От того самого, да, где Михаила Сергеевича арестовали фактически. Вот. И когда услышал обо всем этом, послал телеграмму Москва-Кремль, там, типа, по не помню кому, что одумайтесь, вы развалите страну. Ну, что-то типа такого, дословно не помню. И как только там предоставилась возможность там, первым самолетом, ну, там, на самом деле, дня через три, потому что билет, это же конец августа, да, и билеты уже там не купишь, полетел сюда, в Москву. Угу. Вот. Ну, а здесь, собственно говоря, уже там все закончилось, да, в общем, как-то путч, он вот в этом отношении, там, я там не стоял на баррикадах, да, не был защитником Белого дома, ну, то есть, вот, все это прошло мимо меня, но в этот момент, ну, наверное, если там о личных решениях, да, я встал на сторону тех, кто был за сохранение Советского Союза. Да, и, собственно говоря, да, я, ну, вот там после путча, и, на самом деле, я считаю, что Советский Союз, вот сейчас, оглядываясь назад, там я хорошо понимаю, что Советский Союз в путч 91 года исчез. Вот государство, как таковое, оно исчезло. Потому что исчезло правительство, исчез парламент, исчезло КГБ, исчезла Компартия, которая вот являлась такой структурой, которую держали. Был только президент, у которого госпереворот попытались осуществить премьер-министр, вице-президент, министр обороны, руководитель секретной полиции, нифига себе государство. И вот его не было. Был Горбачев, который вот один, и у него не было никаких институтов. Союзные министерства перестали работать, они вообще ничего не делали. Там Госбанк, там тоже, там, не знаю, там все растащили по частям. Вот. Но, тем не менее, рационально там, я считал, что вот, наши экономики союзных республик настолько тесно связаны, что цена, которую предстоит заплатить за разрыв, она гораздо выше там, тех возможных бенефитов, которые вот в том состоянии на лето 91, ну, на конец августа, начало сентября 91 года можно получить. И вместо правительства СССР образовался такой КОМОПУП, Комитет по оперативному управлению экономикой, как сейчас помню, КОМОПУП назывался, да, во главе которого стоял Силаев, заместитель Григорий Алексеевич Явлинский. Вот, собственно, меня пригласили там как человек. Явлинский тоже работал в комиссии Абалкина, где, собственно, я с ним познакомился. И вот он меня пригласил. Я там, если помните, готовился такой экономический договор. 90-й год. Это 90-й год. А это мы уже говорим 91-й год. Там готовился такой экономический договор между СССР и союзными республиками, который даже в октябре 1991 года был в Алма-Ате подписан. Ну, собственно говоря, я отвечал там за часть договора, связанную с внешнеэкономической деятельностью, таможенным регулированием. Вот, собственно говоря, потому что это все развалилось, да, и все перестало даже юридически существовать.
Мне кажется, сейчас вы шокировали нас обеих признанием про...
Потому что мы первый наш гость, по-моему, в программе «Разбор полета», который говорил, говорит, что в 91-м году он был на стороне...
Тех, кто хотел сохранить Советский Союз.
Ну, слушай, почему я должен врать вам?
Нет, мы не говорим,
смотреть в глаза, говорить правду.
Всегда смотреть, я понимаю, да.
Нет, просто, есть такое впечатление, что... многие люди, которые в нынешней российской действительности говорят какие-то очень вменяемые, адекватные вещи, были вот все тогда на одной стороне. Как-то так. Вот они вот все с одной стороны тогда и перетекли плавно.
Тут в одинокий голос Алексашенко.
Да. Просто, вы знаете, на самом деле, если оглянуться назад и посмотреть на сентябрь 91 года, то многих людей, которые сегодня заявляют, что они были на какой-то другой стороне, их тогда вообще не было, они ничего не делали. Просто вот сентябрь 91 года, я не случайно говорю, что СССР как государство не было, а России как государство еще не было. Ведь на самом деле там правительство там Ельцина, Гайдара, оно юридически появилось только в ноябре месяце, в начале ноября месяца. Это вот был такой период безвластия, когда государства не было вообще, поэтому там быть на чьей-то стороне... то есть я считал, я делал то, что я там считал правильным. Экономический договор, он же был достаточно либеральным, он был не политическим, он о том, как строить экономические взаимоотношения вот в этом там союзе 12 государств, плюс какую-то надстройки, которая там какие-то функции за собой сохраняла. На самом деле, по большому счету, это, сейчас я понимаю, что там много реальных изменений, это вот некая концепция того же самого таможенного союза, да, или Евразийского экономического союза. Вот примерно то же самое там было прописано. Только там 23 года назад.
Ничего нового не могут придумать, а ты посмотри.
Слушай, жизнь, она вообще-то мало чего меняется, конечно.
Хорошо, вот к 93-му году государство, уже новая Российская Федерация, таки все-таки сформировалось. Там про события 93-го года, конечно, можно
я
много
тоже,
чего
нет,
говорить.
Я тоже...
Тоже были в Крыму.
Нет, я был еще дальше, я был на Филиппинах.
Да что ж такое?
Почему
вы каждый раз все время пропускаете?
Так сложилось, смотрите. Я был замминистра финансов уже в то время, отвечал за, в том числе, среди прочего, за вопросы налоговой политики. И там был давно запланирован государственный визит Индонезии и Филиппины для подписания соглашения об избежании двойного налогообложения. И мне по должности нужно было туда ехать. И, собственно говоря, я уехал из Москвы где-то в конце сентября. 28-29, не помню точно. И как сейчас помню, что 3 октября мы уже на Филиппинах, в Маниле, в гостинице, за окном тропический шторм, пальмы лежат под углом 45 градусов, выходить невозможно, естественно, там где-то никуда, и я тупо лежу на кровати и смотрю CNN, который в прямом эфире показывает то, как там в Москве расстреливается Белый дом.
Интересно, о чем вы думали в тот момент?
Я думал о семье, честно скажу. Потому что у меня там здесь в Москве была жена, двое детей, и там связаться по телефону практически невозможно. Там, если вспомнить, там еще все эти ночные события в Останкино, да, там стрельба, там выступление Егора Гайдара, там с призывом. А когда ты находишься там за много тысяч километров, и для тебя все это отходит в каких-то кусках, и ты не понимаешь, там вообще вся Москва уже стреляет, или это все-таки внутри, условно говоря, там Садового кольца, то, конечно, в первую очередь волнуешься за семью.
На шаг назад. Вы в 93-м году уже были замминистра финансов. А как вообще вы принимали решение пойти работать в министерство? Насколько для вас это было просто, легко и логично?
Просто легко и логично, честно скажу. Потому что в декабре 92-го года, когда премьер-министром стал Черномырдин, после Гайдара, после Ельцина, на самом деле, юридически, Бориса Федорова назначили вице-премьером и министром финансов. А мы с ним познакомились еще когда писали эту программу «500 дней», были в хороших отношениях, он там хорошо понимал, что я знаю, чего я не знаю. И он приехал в Москву, и мы где-то встретились на какой-то мероприятии. Он мне сказал, ты что сейчас делаешь? Я говорю, я там у Вольского работаю. Слушай, кончай валять дурака, приходи ко мне заместителем в Минфин.
Хорошая вообще формулировка.
Вот, я говорю, за что? А Борис Навин, понимаете, он на самом деле же, он в 93-м году собрал уникально сильную команду в Минфине. Он там практически набрал большое количество новых замминистров, молодых, и там Андрей Казьмин появился в то время. Вот. И, собственно говоря, вот там мы там достаточно быстро договорились о сфере моей ответственности, ну и там 5 месяцев это шло все дело согласования на моего назначения. То есть мы договорились с ним в конце декабря, а меня назначили в конце мая.
Давайте о решениях, которые вы принимали уже в ранге заместителя министра, поговорим буквально через несколько минут. Это программа «Разбор полета» с Сергеем Алексашенко.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу. Сергей Алексашенко у нас в гостях. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Что самое сложное в решениях, когда вы работаете уже в Министерстве финансов, в стране, которой всего, в общем-то, в государстве, которому пару лет, все не очень хорошо с экономикой, да и, в общем-то, и с политикой тоже.
Вы знаете, ты приходишь на эту работу, и вот как Россия от Советского Союза не получила ничего в наследство. Вот с точки зрения экономических институтов, там, систем налогообложения, еще что-то такое. Все нужно было делать с колес, с нуля. И помимо того, что там я занимался налогами, там был учет, у меня было от Бориса Федорова такое поручение, ну и вообще думаю, как здесь правильно организовать Минфин. Правда, потому что на самом деле я столкнулся с тем, что некие такие, думаю, что нужно делать. Да, так, потому что невозможно вписать там ни в какой департамент, ни функции. И там выяснилось, что, например, одной из первых задач, с которой я столкнулся, это то, что в 93-м году не было единого бюджета у Российской Федерации. Ну то есть деньги, которые тратил Минфин, они шли там не то по четырем, не то по пяти направлениям, и то, что называлось бюджет, и утверждалось, это было одно из них. А вот была куча денежных потоков, которые собирались и тратились, но при этом все в бюджет не входило. А если ты даже не в состоянии свести воедино все свои деньги, то вообще что ты можешь делать как министр финансов? Да, и вот тут вот была такая очень серьезная, сильная борьба за то, чтобы, вообще говоря, вот там у разных замминистров, у разных департаментов, у разных министерств, у них как деньги собрать, и вот их ввести в единую копилку. Ну, вот начиналось с этого. Потом огромная борьба у меня была уже в 93-м году я начал, в 94-м году продолжалось введение новой бюджетной классификации. Как расписываются доходы, расходы бюджета, чтобы было понятно, с чего они состоят. Потому что одно дело это в Советском Союзе, а другое дело, когда ты действительно пытаешься заниматься каким-то экономическим анализом. Как классификатор в библиотеке. Вот ты просто должен там...
Разобраться.
Когда ты смотришь на бюджет, тебе было понятно, на что у тебя уходят деньги. И это такая тоже огромная борьба и с Минфином, и с отраслевым ведомством. Я все время называл задачу там кубик Рубика. Ну, там, потому что так получилось, что все расходы, они делились по трем осям, по трем классификациям, и, соответственно, три классификации, это как, получается как кубик Рубика. Ты вот для каждой копеечки должен найти клеточку. У тебя по трем осям. Ну, такая интереснейшая задача, и, в общем, ну, на самом деле, там, я горжусь, что там, в общем, ну, она там практически в том виде, там, в 94-м была утверждена, и с 95-го года существует. Потом там, сейчас, неделю,
да,
там,
да, потому
что зацепили меня. Я думаю, что же я еще сделал. В Минфине, на самом деле, там очень интересная была работа, связанная с тем, что называется бюджетный федерализм. Это отношение там, федерального бюджета, федеральной власти и регионов. Как делить налоги. Ну, она безумно важна.
А уже тогда вот это вот было, вот вся страна кормит Москву?
Ну, тогда это было всегда. Это было всегда, да, там это в Советском Союзе было. Там же задача там, бюджетного федерализма ввести принципы. Ну, то есть, вот там тоже как в бюджетной классификации, здесь то же самое. Нужно было определить принципы, на которых ты даешь деньги. Ты как федеральная Минфин или ты как федеральная правительство даешь деньги регионам. Ну, потому что регионов тогда там было 88, да, там замминистров было 12, и вот, представляете, там вот они все друг другу ходят, и каждый может кому-то что-то деньги дать. Да? Вот, и при этом никто не понимает, кому сколько давать, ты о чем договорился, ты о чем договорился. И выясняется, что какому-то региону дают очень много, какому-то региону дают очень мало. И вот нужно было вот все эти вот там многочисленные ручейки и каким-то образом сгруппировать и ввести принципы вплоть до формулы. То есть, на самом деле, там успех вот 94-го года, он состоял в том, что мы вот все отношения там федерального бюджета с регионами свели к формуле, где 80% денег, то, что шло в регион, распределялось по формуле. А 20% это шло вот на доводку, ну, что называется, на точечную достройку.
То есть не было человеческого фактора, который...
Минимизировать человеческий фактор, это то, что потом уже в 2000-е годы, то, что опять разрушили. Да, и когда в 2000-е годы вместо вот этой формулы ввели там 73 типа различных дотаций, получилось 88 регионов, 73 типа дотаций, ну, вот человеческий
классно.
Фактор. Просто классно. Я там все отдыхаю.
Слушайте, расскажите об ошибках, о тех решениях, которые привели к плохим последствиям. последствиям, о которых вы жалеете.
Которые потребовали контррешений.
Об ошибках люди не хотят помнить. Это же объективно. Сейчас попробуем.
Нет, вы же понимаете, я имею в виду не какие-то вот там небольшие ошибки, которые у всех
естественно.
Какие-нибудь такие, прям масштабы ГКО какие-нибудь такие.
А ГКО – это не ошибка. Да, слушайте, то вы сейчас меня начнете про 17 августа. Я вообще считаю, что 17 августа – это уникальное по успешности решение экономической задачи. То есть, вот стояла проблема, для которой нужно было найти решение, да, с минимизацией потерь. И там это решение было найдено за 2 дня. Фактически там сформулировано на уровне документов. Как последующая история показала, то, в общем, то, чего хотели, то и получили. Да, там в ноябре 98 года экономика начала расти. Ну, слушайте, кризис там 98 года, он рос корнями, не знаю, там, с 94-го. Он постепенно нарастал. Да, вот там он нарастал на 4 года, 5 лет нарастал.
А что же все молча наблюдали за этим?
Татьяна, неправда, что все молча наблюдали. В Центральном банке, ну, там же...
Нет, нам сейчас... господин Дубинин рассказывал, как они все предупреждали.
Подождите, ведь есть вещи, за которые там отвечает Центральный банк, есть вещи, за которые отвечает правительство. Правительство там есть Минфин, есть налоговая служба, есть еще куча ведомств. Но в целом это государство. Да? Вот государство было неспособно. Ну, слабое было государство. Не понимали еще чего-то. Не было политической воли. Ну, вот есть же там, мы же тоже сейчас понимаем, что есть эти сегодня там задачи, которые там, власть закона, да, борьба с коррупцией. Это вопрос политической воли. Технологически понятно, что нужно делать. Но нет политической воли. Вот то же самое было и там в 97-98 годах. Там надо было собирать налоги, но не было политической воли. Ну, не было, и все. Ну, что поделать. До тех пор, пока не поняли, что вот если этого не будет, то будет крах, ну, вот он случился. После этого быстро разобрались, что, оказывается, политическая воля проявилась. Оказывается, и зарплату можно было заморозить. Там коммунистическое правительство, там, Примакова, Маслякова заморозило зарплаты, заморозило пенсии, хотя бы инфляция, девальвация и прочее. Да?
Слушайте, это же очень просто. Я прошу прощения, это сейчас очень просто говорить, тогда было очень просто говорить. Вот сейчас и те, кто принимает решения в России, которые делают ошибки и от которых зависит наша жизнь, они говорят там часто очень, что ну это же зависит от политической воли. Ну вот я, например, не мог проголосовать против закона имени Димы Яковлева, потому что бюро решение такое приняло, я ничего сделать не могу.
Партийная дисциплина.
И тогда и сейчас сказать, нет политической воли. Ну слушайте, один человек в системе, конечно, наверное, не может бороться, но тем не менее наверняка были способы, были возможности избежать и 98-го года, и многих других вещей, которые, я прошу прощения, не для страны, не для общей экономики нанесли там удар. Не в первую очередь, я говорю не о них, я говорю о людях, которые в результате всех этих действий, в результате всех этих вещей потеряли деньги, нервы и некоторые жизни. Ну, вот
Ирин,
и все.
Весь ваш пафос, подписываюсь под всем, что за все ошибки властей платят люди, население. Да? То есть, вот, и это я очень хорошо понимаю, и там вот очень хорошо понимаю там, то, что есть много людей в стране, которые готовы там, меня обвинить в кризисе 98-го года. Да, что вот мы там потеряли чего-то, и вообще там уголовное дело о том, что я лично нанес ущерб стране, который там измерить невозможно. Было такое уголовное дело, да, я там по нему ходил, там, слава богу, свидетелем необвиняемым. Я понимаю свою ответственность за то, что происходило, за те решения, которые принимали. Но, как вам объяснить, вот не было, тут нельзя было сказать, что, знаете, вот там, вот 17 марта 1996 года, или там 1997 года, было принято такое решение, вот если бы его не было, тогда бы жизнь пошла по-другому.
Это понятно.
Там огромное количество людей. Вот я даже специально книжку написал, да, вот сразу после кризиса 98-го, я там в начале января 99-го, я просто сел, да, 2 недели ее написал. Я писал по свежей памяти, вот пока все было, как все это происходило. Еще раз, ведь этот маховик шел с 94-го года. Всегда находились объяснения, что это. И всегда была надежда, что можно, а вдруг как на русский авось, а вдруг выскочит. Но в марте 98-го года выяснилось, что было сочетание там, условно, 3 мощных факторов вот, в одной точке. Это первое. Азиатский кризис, который пришел и на Россию там, в 1997 году, и Россия оказалась вовлеченной, как все развивающиеся рынки, случился отток капитала. Второе – падение цен на нефть, которое случилось в 1998 году. 4 даже факторов. Третье – это дефицит бюджета, который вот, он был, рос, и правительство не хотело там, по разным причинам собирать налоги. И последний фактор – разрушенная политическая стабильность. Черномырдин отправлен в отставку. И появилось новое правительство, где пришли новые люди, которые с интересом интересом оглядывались вокруг, мы говорим, где мы находимся, о чем мы должны здесь делать. Получается так, что экономические, что называется, фундаментальные проблемы, доходы бюджета, цена на нефть упали, их нет. Правительство новое, которое не знает, чего делать. Инвесторы денег в долг не дают, потому что не то, что вы плохие. В январе 99-98 России еще давали в долг, потому что считали, ну, типа, лучше, чем остальные, не рухнули сразу. Потому что там Корея, Индонезия, Филиппины, они все рухнули осенью 97-го. Ну, а тут у вас еще и правительство ушло. Ну, слушайте, мы подождем. И в какой-то момент, там, для меня это стало, в мае 98-го года, стало понятно, что это уже не избежать. Это примерно как бобслейная трасса. Вот ты в нее попал, и ты едешь до конца. Даже ты понимаешь, что это ошибка. Вот я не хотел, ну, ты уже по какому-то стечению обстоятельств туда попал. Вот, об ошибках я сейчас все думаю, говорю, это все способ отвлечь вас и попытаться правильно подумать.
Воробью очень сложно отвлечь от темы ошибок.
Я понимаю.
Вот смотрите, вы говорите, в мае уже стало понятно, что это неизбежно. Какие решения лично вы принимали, чтобы минимизировать удар по людям? Были ли вообще такие решения?
Политик, может быть, я не очень правильно называю, но там в то время, в мае 98 года, будучи первым зампредом ЦБ, я считал себя политиком, то есть человек, который принимает решения, которые могут повлиять на жизнь другой стороны. У него не бывает ситуации, когда он не принимает решения. Даже если он ничего не делает, это все равно решение. У вас есть решение либо делать, либо не делать. Вот даже если вы сидите тупо и смотрите, это все равно решение. Вы ничего не делаете. Да, пытался. В мае 98 года, в середине мая 98 года, я достучался до Александра Стальевича Волошина, который в то время был, по-моему, замруководителем администрации, вот, и попросил встречи с Валентином Ебашевым, который был руководителем администрации, и с Татьяной Борисовной Ельциной, которая была советником Бориса Николаевича. И в течение 4 часов, то есть я сначала рассказал Волошину о состоянии, да, и что может быть, и потом, соответственно, вот поехал к ним, и вот 4 часа объяснял, что происходит и как вообще можно ли что-то поменять.
И результатом этой встречи?
Результатом этой встречи стало то, что поменять удалось мало чего. Не хочу. Понимаете, мир состоит из деталей, и никто не знает, что стало ключевым фактором. Если бы цена на нефть была там не 10 долларов, а 20, то с высокой степенью вероятности Россия бы прошла кризис 98 года, но он бы случился в 2000-м в каком-нибудь. Да? То есть, это вот я к тому, что вот ключевой фактор – это неконтролируемый дефицит бюджета. То, что не может жить государство, если оно не собирает налоги. Да? И можно оттягивать эту болезнь. Вот до тех пор, пока ваш бюджет не будет под контролем, до тех пор, пока вы не ограничите свои аппетиты. Там парламент был независим, принимает закон там, о силерах, да, как он тогда назывался, а поднять всем выплаты. Понимаете, закон о науке. А увеличить расходы на науку, а увеличить расходы на сельское хозяйство. И ты как там Минфин, не знаю, ты должен все это дело финансировать. А принимать закон. А Центральный банк, а перечислите 5 триллионов рублей там, в нынешнем масштабе, да, в Минфин. И ты есть вещи, которые ты там обязан исполнять, еще чего-то. Ну, не получилось. И вот я, например, считаю, что опыт кризиса 98 года очень сильно напугал там нынешнего российского президента Владимира Путина, который был тогда председателем ФСБ, и который видел, что происходит. И ты понимал, что на самом деле там государство находится в крайне неустойчивом состоянии, и он там, видимо, провел свою домашнюю работу и понял, что ключевой момент – это дефицит бюджета и долг. И обратите внимание, там вот вся его политика, его президентство до настоящего времени – очень жесткий контроль за дефицитом бюджета. Но вот это и есть, да, урок, который там, в конечном итоге там, нынешнее поколение российской политической элиты оно извлекло.
Продолжение программы через 2 минуты.
Реклама. Ведущие российские специалисты по нарушениям развития, представители власти и родительских организаций, а также признанные во всем мире зарубежные эксперты собираются вместе, чтобы обменяться опытом и услышать друг друга на международном форуме «Каждый ребенок достоин семьи». Тема этого года – образование со смыслом. Особый ребенок в образовательном пространстве. С 20 по 23 октября. Москва. Организатор форума – фонд помощи детям «Обнаженные сердца», основанный Натальей Водяновой. Прямая трансляция на сайте фонда 0+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
«Эхо Москвы».
Посмотрите на этих удивительных созданий. Это особый вид Homo erectus, разворотчик утренний. Они легче всего справляются с утренним подъемом. В энциклопедии их можно встретить под именами Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. Только опытный натуралист сможет увидеть их в короткие часы активности.
С понедельника по четверг с 9 до 11 утра в эфире «Эхо Москвы». Вторник.
Вечер, делать ничего не хочется.
Пренебречь, вальсируем.
Я устал, не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай, надо вальсировать.
Ну, хорошо, хорошо, но поведешь ты.
Ой, а может все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба. Марш работать. Шагом резво и синхронным.
25 лет. Россия и эхо Москвы. Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы. В эфире круглосуточно.
Разбор полета.
Сергей Владимирович, хочу я успеть с вами еще поговорить про решение уже нулевых, десятых, в общем, про двухтысячные. Работать в частных компаниях после госструктур. Сложнее, легче, интереснее, скучнее. Там решения другие и подход другой ведь?
Там решения другие, там логика принятия решений другая. На самом деле это очень интересно, потому что ты встаешь как бы на другую сторону стола, и вот ты там не спрашиваешь, не задаешь вопросы, отвечаешь на них. Да, и ты просто смотришь на другую логику принятия решений, на другую систему мотивации, интересов, на другие механизмы, которые можно использовать. Интересно, интересно. Хотя ты понимаешь, что масштаб задач, которые ты решаешь, он, конечно, несопоставим.
Хорошо, если не хватало масштаба, не хотели ли вы пойти в политику вот так вот по-серьезному, не было ли у вас когда-нибудь
Татьяна,
такого решения?
Татьяна, у меня есть много недостатков. Один из них – это неумение раздавать популистские обещания. И я слишком серьезный для политика, я слишком честный для политика, я не люблю врать. Вот, не умею там…
Эх, вы сейчас всех политиков там…
Сейчас
мне несколько фамилий наших общих друзей. Передаем им привет.
Привет всем большой.
Где-нибудь в Горный Алтай.
Политика – это искусство общения с избирателем. Ну так, по большому счету. Ты должен нравиться избирателю. Ну, я не говорю, что ты врач. Ты должен уметь с ним находить общий язык. Я не умею этого делать. Да? Мне это не очень интересно. Мне интересно, то есть, когда я там смотрю там, на свою квалификацию, я умею идентифицировать проблемы и предлагать пути их решения. Это не вопрос электорального политика, это не вопрос там, вот, того, кто идет на выборы. Ну, есть вещи, которые вам нравятся, есть вещи, которые вам не нравятся. Там, вы знаете, что вы это умеете делать, а это не умеете. Я тоже очень хорошо понимаю свои ограничения. Там, я не умею играть на скрипке, я вообще не умею там, играть на музыкальных инструментах или петь. Но я же не пытаюсь этого делать.
Но да? Вам же предлагали наверняка не на скрипке играть, в смысле, в политику, в списке.
Какие-нибудь там партии.
Нет, не предлагали.
Не предлагали. Нет. Да что вы, да не могу поверить в такое. Да быть такого не может. Ну, мне
правда.
Кажется, что это
правда.
Абсолютно логично предложить Алексашенко в список. Человек с такой базой знаний, с таким опытом.
Ну и что? Я не электоральный, то я не избираем. Но я любому популисту выборы проиграю. Ну, правда же. Ну, то есть, я начну серьезно объяснять там проблемы, люди. Они заснут на встрече со мной, как с кандидатом. Правда? Ну, слушай, парень, ты нам еще мозг заморочить, там что-нибудь попроще и попонятнее.
Слушайте, а вот когда вы работали, да, можно это же тоже работа совет директоров Аэрофлота?
Да, конечно. Любой совет директоров, ну, к этому можно относиться просто так, а это была интереснейшая работа.
Как
да.
вы вообще вот это все?
Как вот
как
это решилось?
Да.
Что?
Совет директоров Аэрофлота. Как это получилось? Это решение ваше?
Нелегкая судьба?
Нет, конечно. Мир тесен. В 2008 году, в сентябре, уволился из Merrill Lynch, и уволился в начале лета, и в сентябре поехал в Америку. Ну, собственно, поездку давно запланировал с семьей, у меня там сын поступал в университет, и в этот момент так совпало, что начался этот финансовый кризис. И вот я попал, знаете, в сентябре 2008 года, вот в самый эпицентр кризиса, и там открываешь газеты, смотришь телевизор, просто дико интересно, и вдруг в какой-то момент мне звонит уже упоминавшийся сегодня Александр Станиславович Волошин, да, и говорит: слушай, Сергей, ну, у нас есть решение в правительстве, что в советы директоров госкомпании должны входить не чиновники, а вот независимые эксперты.
Угу.
Угу. Вот не хотел бы ты стать одним из таких этих самых? Я говорю, ну, с удовольствием, потому что мне нравится работа в совете директоров. Там, будучи еще в Интеросе, я много работал. Я считаю, что совет директоров – это вообще очень важный орган там, в компании, которая хочет быть такой серьезной, развивающейся. Вот. И он мне там предложил на выбор две компании, одной из которых был Аэрофлот.
А второй, если не секрет?
А второй был Ростелеком. А просто исторически у меня так получилось, что я еще когда работал у Вольского, Аркадия Ивановича, там, в РСПП у меня был какой-то мы делали какую-то работу для Аэрофлота. И потом ряд моих коллег из Центрального банка, там Андрей Козлов, в том числе, Коля Егоров, они работали в Аэрофлоте. Я просто про эту компанию что-то знал и понимал. Мне было действительно более интересно. И там она была, собственно, и остается компанией, где государство не имеет 100%. В Ростелекоме 100% там менее интересно.
А здесь менее подвижно.
Менее подвижно, да. И, соответственно, вот Аэрофлот, и там с удовольствием я там проработал 5 лет, там комитет по стратегии, дико интересно было. Потому что я считаю, что за эти 5 лет Аэрофлот сильно изменился внутренне. И, в общем,
да, там... Алексей Навальный поучаствовал в работе.
Что-то я там внес в успех этой компании.
Да, только потом работа прекратилась там.
Ну, слушайте, у нас же государственная компания, в которой 51%. Ну, вот она посчитала, что там неправильно нам иметь Алексашенко в совете директоров. Ну, что ж поделаешь. Я к этому спокойно отношусь. Ну, подумаешь, не дали там акционеру проголосовать на собрании. Ну, какая мелочь. Ну, это же...
Действительно.
Ну, подумаешь, ну, так бы избрали, а так не дали проголосовать и не избрали. Ну, ничего бы не изменилось там на один год дольше, на один год меньше, в конце концов. Жизнь, она из мелочей состоит, правда.
Хорошо, раз вы так спокойно об этом говорите, мы, конечно, не можем не спросить еще об одном решении. Осталось буквально 3 минуты. Решение уехать, лететь из России в США, и вот это все, как это было.
Работать там.
Да, это тоже длинное и тяжелое решение.
Длинное и очень тяжелое решение, но оно состоит, ответ на него состоит из двух частей. Первое, вот за последние там 2 года жизнь в стране там сильно изменилась, в том числе для меня лично. И вот те возможности работы, которые были, они как-то вот стали исчезать. Люди, с которыми ты договариваешься, тебе говорят, знаешь, мы передумали. Те контракты, которые у тебя были, тебе говорят, знаешь, мы решили закрыть это направление. Вот. Те, кто попроще, они говорят, мы сходили и нам не советовали. Те, кто похитрее, они говорят, мы так подумали и решили, что у нас сейчас на это нет денег. Вот. И, собственно, последним как вот, таким как бы элементом стало вот это решение в Аэрофлоте, когда просто вот такое грубейшее нарушение корпоративного законодательства, и которое государство сказало, подумаешь. Вот. И, собственно, я стал искать возможности для работы для себя где-то вот там в другом месте. Ну, и вот так получилось, нашел в Вашингтоне.
Сейчас мы тут с Воробьёв в обе загрустили, потому что...
Нет, на самом деле, я, честно признаться, да, дико была расстроена.
Ирин, я к этому...
Сейчас расстроена. Несмотря на то, что вы часто появляетесь у нас в эфире вообще в редакции, не в этом дело.
Ирин, вот от Москвы до Вашингтона лететь 10 часов.
Не в этом дело.
От Москвы до Петропавловска-Камчатского лететь 10 часов. Но если у меня там работа... Мир маленький.
Я понимаю, хорошо. Дело не в этом. Дело в том, что вы публично, публично этот выбор
просто
сделали.
Просто вы сами публичный,
да,
человек.
Да, и вот это вот оно сдвинуло какую-то плиту, маленькую, большую, среднюю, не знаю какую.
Ну, хорошо,
но я вот расстраиваюсь именно из-за этого. Ну, просто я очень в этом смысле не люблю, когда люди уезжают, и мне очень тяжело.
Да я не считаю, что я уехал. Я к этому по-другому отношусь. У меня работа в другом городе. У меня там был в 92-м году, мы сейчас об этом как-то не говорили, у меня был этап, я там 5 месяцев работал в Банке Финляндии. Ну, жил в Хельсинки с семьей. Там. Есть работодатель. Там.
Вахта такая.
Да, я работал там 2 года в Мэрил Линч, я там летал постоянно между Москвой и Лондоном.
Главное, что вы сказали, вы не считаете, что вы уехали?
Нет, я не уехал, я работаю в Вашингтоне.
Тогда в последние 30 секунд рассказывайте, над каким решением вы сомневаетесь сейчас.
Над каким из своих, как что моей большой ошибкой? Сейчас я понял, мой характер. Я думаю, что самая большая ошибка — это очень жесткая линия в поведении с людьми, с которыми я общался, будучи что называется, во власти. Ну, для меня было белое белым, черное черным. У меня были свои принципы, свои ценности, и я был мало способен к компромиссам. Да, но за счет этого я мог много чего сделать.
Но тем не менее, вы считаете, это ошибка?
Ну, вот оглядываясь назад, я считаю, что можно было внешне быть гораздо более мягким. То есть не менять принципы, да, именно я же говорю именно об отношениях, о внешней черте, о внешних проявлениях своего характера.
Потрясающе.
Спасибо большое. В разборе полета сегодня был Сергей Алексашенко. Да, разобрали по полной. Бывший первый зампред Центробанка и просто постоянный гость «Эхо Москвы». Спасибо большое, Сергей Владимирович.
Разбор полета.